свобода. Так называемые русские марши националистов прошли в Москве и других городах в День народного единства, отмечаемый сегодня в России. 55 лет назад советскими танками была раздавлена революция в Венгрии. Саммит Большой Двадцатки решает проблему долгового кризиса в Греции. Верховная Рада Украины отложила решение о декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой была осуждена экс-премьер Юлия Тимошенко. В Петербурге открылся фестиваль анимационных искусств «Мультивидение». Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 4 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в России государственный праздник – День народного единства. К нему были приурочены организованные националистами так называемые «русские марши» в разных городах страны. Состоялись и несколько альтернативных шествий, организованных прокремлевским движением «Наши», ЛДПР и антифашистами. На улицах Москвы сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Люблино достаточно удаленный от центра район Москвы, и для этого района явно необычно, когда 40 с лишним грузовиков с полицией занимают его улицы. В этом году правоохранительные органы подготовились к мероприятию националистов очень основательно. Число людей в форме шло на сотни, если не на тысячи. Над толпой с имперскими черно-желто-белыми флагами кружил вертолет. И, видя все это, организаторы русского марша старались, чтобы ксенофобская молодежь не слишком буянила. Они зачитывали относительно умеренные лозунги в мегафон, но подростки с масками на лицах и вытянутыми в нацистском приветствии руками продолжали кричать свое.
Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Бой! Бой!
Заткнулись!
Бой! 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 Россия для русских! Позвали москвичей!
Дмитрий Демушкин, лидер одной из наиболее одиозных организаций, в прошлом называвшейся «Славянский союз», в беседах с журналистами старался быть толерантным и демократичным.
Всегда есть, когда вы собираете там 10-20 тысяч людей, всегда, конечно, есть какие-то люди, которых вы не можете управлять. Но в конечном итоге он будет управляемый. Все нормально. Большая часть людей здесь абсолютно вменяемая. Мы демократы, поэтому мы всех позвали. Каждый имеет возможность у нас заявить о своих лозунгах. И скинхеды, и фанаты, и национал социалисты и национал-демократы.
Маршировали националисты по Люблино действительно в основном без происшествий, и среди них можно было заметить лица, популярные не только и даже не столько в маргинальной среде. Известный блогер Алексей Навальный в интервью «Радио Свобода» заявил, что, по его мнению, собирающиеся на так называемые русские марши молодежь по сравнению с действующей российской властью вполне безобидна.
Я считаю, что это задача, если хотите, обязанность демократического движения, национально-демократического движения сделать вот стихийный национализм, национализмом нормальным, национализмом цивилизованным, национализмом законным. А вот эти вот молодые люди в масках, да, какие-то школьники в масках, они кажутся страшными, но те ребята, которых нам показывают по Первому каналу, они без масок, они гораздо более страшные. Я говорю о Путине, я говорю о Медведеве, я говорю о партии жуликов и воров.
Когда шествие дошло до площади, на которой должен был начаться митинг, его ряды заметно поредели. Было видно, что для многих молодых людей пройтись и покричать что-то про Кавказ было гораздо интереснее, чем слушать речи уличных политиков. Здесь Алексей Навальный говорил с собравшимися уже несколько другим языком.
Давайте сделаем так, чтобы эти скоты, Березовский, который был организатором партии «Единая Россия», Абрамович, который своим жуликом Путиным является одним из лидеров «Единой России», боялись граждан нашей страны, а не лондонского судью. Это наша страна! И мы должны уничтожить это жулье, которое пьет нашу кровь и грызет нашу печень. Долой Единую Россию! Долой партию жуликов и воров!
Долой!
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 И сейчас, как никогда, нам необходим очень простой лозунг единения. Один за всех!
Единый за одного!
Один за всех!
Единый за одного!
За всех!
Единый за одного!
Слава России! С праздником!
Лидер запрещенного движения против нелегальной иммиграции Александр Белов прямо указал на место, где, по его мнению, должна смениться власть.
Русский флаг на Кремль! Русский флаг на Кремль! Сегодня люди,
которые думают, что они правят вами. Они оборзели от безнаказанности. Но мы русские добрые, мы долго терпим. Арабы вот не очень добрые. Посмотрите, что они сделали с Мубараком. Посмотрите, как они поступили с Каддафи. Есть кому задуматься. Скажите, кто-нибудь из вас может стать сейчас депутатом?
Нет!
А ведь это так просто. Нам Конституция гарантирует, что мы можем участвовать в выборах. Мы не можем выдвигаться. Наши партии не регистрируют.
После примерно часа выступлений разной степени страстности участники русского марша пошли к ближайшей станции метро. Около входа в подземку стояли сотрудники полиции и жестко приказывали националистам снять с лиц маски и свернуть флаги, как показывая, что у правоохранительных органов все, что произошло 4 ноября в столице, было под контролем. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Аналитический центр Юлия Левады выяснил, как относятся россияне к так называемым русским маршам, которые проходят 4 ноября в День народного единства, и что думают люди о движении против нелегальной миграции, что можно противопоставить росту национализма и ксенофобии в российском обществе. Слово моей московской коллеге Веронике Баде.
Как выяснилось, о том, что 4 ноября проводятся русские марши под лозунгами защиты прав русских в России, слышали только 16%. Опрошенных Левада-центром. 78% граждан заявляют, что ничего не знают об этом. Положительное или скорее положительное отношение к идее проведения подобных мероприятий высказывают 26% респондентов. Отрицательное или скорее отрицательное чуть больше 30%. Прокомментировать эти цифры я попросила доктора социологии Владимира Мукамеля, директора Центра этнополитических и региональных исследований.
Кое-что из результатов этого опроса внушает оптимизм. В первую очередь, это то, что среди опрошенных доля тех, которые негативно относятся к идее проведения русских маршей, все-таки больше, чем те, которые оценивают эти мероприятия положительно. Также внушает оптимизм, что половина респондентов вообще ничего не слышали об этом. Нужно заметить, что ведь русские марши – это мероприятие, которое характерно для больших, крупных городов. Российская глубинка знает о них исключительно по средствам массовой информации, потому как это подают или не подают.
Вот количество людей, положительно и отрицательно относящихся к русским маршам, почти одинаково, по данным Левада-центра. При этом почти половина опрошенных, 45%, затрудняется с ответом или ничего об этом не знают. Как вы думаете, что значит такое соотношение мнений? Общество как-то не определилось по этому поводу или это что-то другое?
Да, в определенной степени это разброд и шатание, непонимание, что стоит за лозунгами, за идеей проведения этих русских маршей. Каков месседж этих акций?
А что вы по этому поводу думаете? Каков этот месседж?
Если соскрести шелуху, которой покрываются эти мероприятия, то за ними стоит простой лозунг «Россия для этнических русских». Все остальные представители, в первую очередь представители мигрантских меньшинств, должны убираться из России.
А как вы оцениваете такие идеи?
Я полагаю, что мы должны говорить о том, что нужно добиваться равенства прав и свобод независимо от того, представитель ты какой этнической группы. Наибольшую опасность, с моей точки зрения, представляет то, что все социальные проблемы, все сложности, связанные с отсутствием социальных лифтов, отсутствием справедливости, эти проблемы переводятся в плоскость этнических проблем, хотя на самом деле они таковыми чаще всего не являются. Проблема в том, что это устраивает большинство акторов российской внутренней политики. Власти заинтересованы в том, чтобы перевести дискурс обсуждения социальных проблем в плоскость этнических. Обывателю проще найти врага в ином, в чужом. Поиск простых решений – это характерно для нашего общества, к сожалению. Меня тревожит, что межэтнические отношения втягиваются в дискурс предвыборной борьбы. Если мы посмотрим программы парламентских партий, то мы увидим, что практически во всех программах проблема межэтнических отношений прописана. за исключением, может быть, «Единой России». Программы – это одно. Но партии выпускают предвыборные декларации, которые достаточно серьезно отличаются от их программных документов. И мы видим, что вопросы межнациональных отношений, отношений к мигрантам, выносятся на первый план. И выносятся именно в ксенофобном дискурсе.
А что можно, на ваш взгляд, противопоставить такому взгляду на мир?
Просвещение, образование, возможность получения более или менее объективной информации о происходящем в стране, в конкретном населенном пункте по той или иной социальной проблеме.
Это был доктор социологии Владимир Мукамель. Только 9% россиян полагают, что движение против нелегальной иммиграции – это русская патриотическая организация. 15% называют ее экстремистской профашистской организацией, а подавляющее большинство, 62% опрошенных Левада-центром, вообще ничего не слышали о ДПНИ.
Это была моя московская коллега Вероника Баде. Отмечу, что к Дню народного единства в мультимедиа-арт-музее было приурочено открытие выставки под названием «Россия для всех». Как заявляют ее организаторы и авторы представленных работ, этот проект – ответ тем, кто сегодня выдвигает лозунг «Россия для русских». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
В центре экспозиции 80 разноцветных прямоугольников. На них кривыми, как у уличных граффитчиков, буквами написаны фамилии, имена, а также указаны национальность или даже происхождение тех, кто составил славу России. Здесь и современники, и исторические деятели. Петр Чайковский, внук француза, Лев Бакерия, грузин, Пушкин, по прадеду араб и так далее. На открытии выставки выступил политик Владимир Рыжков.
Сейчас начинают некоторые политики, которые даже из демократического лагеря, заигрывать с лозунгом «Россия для русских». Ходят на митинги «Хватит кормить Кавказ». Хочу напомнить, что дважды в истории, когда чума национализма поднялась, дважды Россия распалась. Первый раз это было в начале прошлого века, когда была черта оседлости, попытки насильственной расификации окраин, квоты, ограничения в университетах. Мы знаем, что это кончилось распадом страны. И второй раз на рубеже 80-х, 90-х, опять подъем национализма, второй раз за 100 лет разрушил великую страну. Сегодня все те, кто кричат «Россия для русских», кто рисует свастику, кто разжигает национальную рознь, они пытаются в третий раз развалить нашу страну. Все, кто любит Россию, должны просто в сердце написать вот этот замечательный лозунг «Россия для всех».
А теперь слово одному из авторов выставки, художнику Дмитрию Гутову.
Первоначально идея возникла у Виктора Бондаренко, который, собственно, является автором идеи непосредственно, создать такой, как он говорил, это жестко расстрельный список русского националиста, что сидит человек, который выясняет национальность всех деятелей культуры, чтобы их вычеркнуть из этой культуры. Это была первоначальная идея, а я ее дополнил вот таким визуальным рядом.
На некоторых квадратах национальность написана на таком затертом пространстве. Там что, внутри было сначала что-то другое написано?
Уточнялось. У нас работал ученый Роман Богдасаров, который все это проверял и уже гарантировал, что все более-менее правильно. Поэтому пару раз мне пришлось поменять на холстах прямо. Например, Андрей Боголюбский половец по матери, а у меня было написано по отцу. А он оказался по матери. Но здесь чем больше мазни и чем больше исправлений, тем лучше выглядит. Поэтому даже радовался, когда можно было вмешаться и еще добавить. Сделать еще более живописно.
Московский показ не первый этой выставки. Она была в Перми, она была еще где-то. Как в других городах принимают вашу работу?
Мы в основном со зрителями сталкиваемся на открытиях. И туда приходит публика доброжелательная. Вы можете это здесь видеть. В интернете нетрудно обнаружить предельно негативные отзывы. Прежде всего, вы их найдете на ультранационалистических сайтах.
Дмитрий, а что инкриминируют?
Что вот они доказывают, что русская культура создана не русскими, и что действительно, в принципе, всех этих людей хорошо бы вычеркнуть. Вот в такой стилистике. Таких людей у нас достаточно в обществе. У меня два прогноза. Один мой внутренний, что слово «интернационализм» войдет в нашу жизнь. сознательный мой прогноз носит абсолютно апокалипсический характер. Страна будет уничтожена, разорвана на части именно из-за этих проблем, и исчезнет, как исчезла Римская империя, как исчезла Византия, причем в обозримом будущем.
Попытка, наверное, бороться с такими деструктивными течениями была создание праздника 4 ноября,
да,
День народного единства.
Да.
Может он когда-нибудь стать действительно востребованным населением, потому что сейчас он абсолютно формальный?
Он неформальный, он носит откровенно националистический характер, и если вы бывали на русских маршах, то вы могли видеть, как люди вскидывают руку в нацистском приветствии, как там просто звучат, и если кто-то не знает музыку, под которую там это происходит, это марши фашистские, ставятся старые записи. В этом смысле он неформальный. Люди, которые придумывали этот праздник, меньше всего были обеспокоены народным единством. Это делалось, чтобы отодвинуть КПРФ, коммунистов вообще любых, забыть 7 ноября. Там была откровенная такая цель. Люди получили то, что они получили. Если бы они думали о народном единстве, они бы выбрали другой день. Прекрасный праздник Казанской иконы Божией Матери остался бы своим прекрасным православным праздником, как он существовал в течение столетий. Но люди думали, что они перехитрят Господа Бога и получили то, что они получили.
Констатирует Дмитрий Гутов, Лилия Пальфилева, Радио Свобода, Москва.
Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние.
Леонид Канегисов. Первая из серии передач «Репрессированная литература в архивах палачей». Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. В контексте сегодняшнего празднования в России Дня народного единства интересно обратить внимание на другую памятную дату. Ровно 55 лет назад, 4 ноября 1956 года, советские танки вошли в Будапешт, чтобы силой подавить венгерскую революцию. Операции, которой было дано название «Вихрь», командовал маршал Жуков, получивший за нее, кстати, четвертую звезду Героя Советского Союза. В ходе боевых действий в Венгрии погибли 2652 венгерских гражданина, были ранены около 20 тысяч. Потери советской армии, по официальным данным, составили 669 человек убитыми, 51 военнослужащий пропал без вести. Премьер-министр Венгрии Имре Нагй и бывший министр обороны Пал Малетер были приговорены к смертной казни по обвинению в государственной измене. Всего было казнено, по некоторым оценкам, около 350 человек. Из страны бежали около 200 тысяч. После падения социалистического режима Имре Нагй и Пал Малетер были торжественно перезахоронены в июле 1989 года, и с этого времени Имре Нагй считается национальным героем Венгрии. Венгерское восстание стало одним из важных событий периода Холодной войны, продемонстрировавшим, что СССР готов военной силой удерживать под своим контролем страны-участницы Варшавского договора. О восприятии тех событий в современной Венгрии я побеседовал с венгерским журналистом Золтаном Вигом. Скажите, отмечается ли в Венгрии годовщина революции и вторжения советских войск?
Конечно, отмечается, но надо начать с того, что национальным праздником является начало. Дата начала революции – это 23 октября. Если можно коротко рассказать о том, что именно в этот день протестующие студенты и рабочие выдвинули требование реформирования социалистической власти Венгрии в 1956 году. А вторая дата – конец революции, значит, это день вторжения советских войск в Будапешт 4 ноября того же года, не является праздником, но отмечается как день и годовщина национальной трагедии.
Изменилось ли отношение к революции в венгерском обществе за прошедшие вот эти более чем полвека?
Конечно, изменилось. Я бы сказал, что это меняется именно сегодня, потому что очень трудно обобщить, обработать вот ту историческую память, которая сохранилась. Нельзя отрицать, что для левого фланга венгерской политики 56-й год, это, как уже сказал, попытка реформы социализма, конечно, как первая попытка в восточном лагере, чтобы смягчить сталинизм и создать более гуманный социалистический строй, социализм с человеческим лицом. Для правого фланга это национальное восстание против иностранной власти, против Советского Союза. Конечно, очень трудно найти общий язык между этими двумя лагерями, и это, конечно, отражается и сегодня на венгерской политике.
Как воспринимается сейчас фигура Имре Надя?
Неоднозначно. Конечно, Имре Надя сам является очень противоречивым человеком, потому что до сих пор, конечно, не только историки, но и другие люди помнят, что он был одним из основателей венгерского коммунизма после Второй мировой войны. Он тоже вернулся из Советского Союза вместе с другими, можно сказать, большевиками, как Ракуши и другие. Но, с другой стороны, он как бы и тогда олицетворял какой-то венгерский путь. То есть он дал больше значение вот вопросам венгерского национального, национальной самобытности, национальному самопознанию. С другой стороны, многие еще думают о том, мог бы поступить Имре Надь иначе в те дни, в октябре-ноябре 1956 года, мог бы он избежать, если бы он был более тактичным человеком, как, например, польский Гомулка, вторжение советских войск. Этот вопрос остается открытым и сегодня.
Скажите, а насколько сказываются события 55-летней давности на нынешнем отношении венгров к россиянам?
Надо очень-очень осторожно об этом говорить. По-моему, это мое личное убеждение, фактически никак. Это историческая память для того поколения, которое жило еще в то время. Это совсем другое дело. И нельзя забыть и то, что в то время в Венгрии шла гражданская война между сталинистами и другими группировками. Поэтому вторжение советских войск как конец и трагедия, конечно, это символ. Но я думаю, что отношения между венграми и россиянами сегодня там играют очень-очень-очень малую роль. Никакую, по-моему.
Это был венгерский журналист Золтан Вик. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. До конца этого часа разговор на следующие темы. Саммит «Большой двадцатки» в Каннах пытался решить проблему долгового кризиса в Греции. В самой этой стране сегодня ожидается голосование о доверии правительству. В Испании тяжелейший экономический кризис, спровоцировавший досрочные парламентские выборы, главная тема начавшейся сегодня избирательной кампании. Россия в ответ на так называемый американский список Магнитского утвердила свой список чиновников из США, въезд которых в Российскую Федерацию признан нежелательным. Депутаты Верховной Рады Украины отложили на следующую пленарную неделю голосование по законопроекту о внесении изменений в Уголовный кодекс и, в частности, о декриминализации статьи, по которой была осуждена премьер-министр Юлия Тимошенко. Сегодня в Петербурге открывается 9-й международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение». Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему русский марш собрал более 10 тысяч человек?
Комментарии экспертов.
Востоковед Алексей Маслов об особенностях коррупции в Китае.
В блогах Свободы.
Политика Марина Салье. Почему демократическое движение стесняется национальной идеи?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На саммите группы 20 во французском городе Канны сегодня принято решение выделить Международному валютному фонду дополнительные средства для урегулирования долгового кризиса в Европе. Участники саммита, представляющие крупнейшие и самые динамичные экономики мира, достигли также договоренности о рекапитализации 29 крупных банков мира. Власти Греции окончательно отказались от идеи референдума по вопросу о целесообразности вхождения в еврозону. В условиях острого финансового и политического кризиса парламент Греции сегодня голосует по вотуму недоверия правительству Георгиаса Папандреу, который сначала выступал за предоставление Афинам международной финансовой помощи, а затем внезапно предложил вынести этот вопрос на референдум. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства состоялись праздничные мероприятия и политические акции. Более чем в 60 городах националисты провели русские марши. На шествие в Москве собрались около 5000 человек. В Москве сегодня завершился эксперимент «Марш 500» по моделированию пилотируемого полета на Марс. Международный экипаж в составе трех россиян, француза, итальянца и китайца провели в изоляции от внешнего мира 520 суток. Верховная Рада Украины в пятницу отложила рассмотрение во втором последнем чтении законопроекта о декриминализации экономических преступлений. Из Уголовного кодекса предлагается изъять, в частности, статью, по которой была осуждена экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Сегодня начался хадж, ежегодное паломничество мусульман всего мира к святым местам в Мекке.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 4 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Грецию продолжает сотрясать правительственный кризис, который ставит под угрозу единство еврозоны и тем представляет опасность для всей мировой экономики. Как ожидается в парламенте Греции, сегодня поздно вечером состоится голосование о доверии. Правительству долговой кризис в Греции доминирует и в повестке дня продолжающегося во Франции саммита «Большой двадцатки». Появляются свидетельства все более ухудшающегося финансового положения еще в одной стране, в Италии, третьей по величине экономики еврозоны, но обремененные рекордными долговыми обязательствами. Тему продолжает мой коллега Валентин Барышников.
Судьба правительства Георгиаса Папандреу решается сегодня вечером на голосовании в парламенте. Удержится ли кабинет министров, определят лишь несколько голосов. Сейчас у правящих социалистов большинство лишь в два голоса. При этом несколько депутатов ПАСОК заявили, что могут проголосовать против доверия правительству. В центре кризиса вопрос, следует ли Греции, отягощенной огромным долгом, принять внешнюю финансовую помощь, что подразумевает введение очень жестких мер государственной экономии, а это уже вызвало массовые протесты по всей стране. Несколько дней назад, уже после того, как вопрос о помощи был согласован лидерами ЕС, Папандреу внезапно заявил о необходимости провести в Греции референдум по вопросу, принимать ли помощь. Это вызвало резкую реакцию внутри страны и за ее пределами и обрушило финансовые рынки по всему миру. Папандреу столкнулся с противодействием даже в собственной партии, а лидер ведущей оппозиционной правоцентристской партии «Новая демократия» Антонис Самарас потребовал отставки Папандреу и досрочных выборов, заявив, что премьер, цитата, «почти разрушил Грецию, Европу, евро, мировые фондовые рынки, свою собственную партию». Партия Самараса отказалась от предложения Папандреу сформировать правительство национального единства, выразив при этом готовность поддержать условия выделения финансовой помощи, но только при условии назначения досрочных выборов в Греции. В тот же день вечером Папандреу заявил, что откажется от идеи референдума по вопросу о евро, если большинство парламента поддержит получение страной 130-миллиардного пакета помощи от ЕС и МВФ. Папандреу, выступая в четверг в парламенте, заявил, что его главная задача – спасти страну в кризисной ситуации.
Я не держусь за свой пост и доказывал это каждый день. Я понимаю всю тяжесть политических издержек и лично несу ответственность за решение проблемы, которую создал не я. Но это не важно. Я готов к тому, что меня не переизберут. Меня интересует только спасение страны, и народ знает это.
Лидеры Евросоюза предупредили Грецию, что в случае отказа от внешней помощи ей придется выйти из зоны евро. Пока же выделение помощи Греции приостановлено. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг, напомнила властям Греции о необходимости соблюдать ранее достигнутые договоренности.
Очередной шестой транш не будет перечислен, пока Греция не примет условия соглашения. Чем более полным окажется ее согласие, тем полнее будет реализована программа помощи. Но принятие условий, о которых мы уже договорились 27 октября, абсолютно необходимо для выплаты дальнейшего транша. Пока, однако, я не вижу никаких действий, а вижу лишь долгие дискуссии.
Проблемы Греции обсуждались на совещании лидеров 20 наиболее развитых в экономическом отношении стран мира, так называемой группы 20 во Франции. Еще один ключевой вопрос повестки дня – предложение Международного валютного фонда создать систему краткосрочных кредитов для помощи странам, экономика которых оказалась в критическом положении. Между тем, появляются признаки ухудшения финансовой ситуации в гораздо более крупной, чем Греция, стране еврозоны – Италии. Италия третья по величине экономика в зоне евро, и по объему государственного долга страна находится в группе риска. Италия намерена просить у МВФ совета по вопросам сокращения бюджетного дефицита. По завершении саммита «Большой двадцатки» глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил: «Италия по своей инициативе решила обратиться к МВФ с просьбой мониторинга за выполнением взятых на себя обязательств. Я считаю, что это является свидетельством того, что процесс проведения итальянским правительством экономических реформ важен как для самой Италии, так и для всей еврозоны». В четверг Италия согласилась на то, чтобы Еврокомиссия контролировала выполнение ею своих финансовых обязательств. Валентин Барышников, Радио Свобода.
А в Испании тяжелейший экономический кризис уже спровоцировал досрочные парламентские выборы, которые состоятся 20 ноября. Сегодня стартовала избирательная кампания. Кандидаты различных партий и коалиций предлагают свои пути выхода из сложившейся критической ситуации. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Для участия в выборах зарегистрировались два десятка партий. Однако основная борьба разворачивается между двумя ведущими политическими силами – правящей социалистической рабочей и оппозиционной либеральной народной партией. Обе они представили общественности свои программы выхода из кризиса, как покончить с безработицей, которая составляет 22% трудоспособного населения, и пополнить опустевшую казну, чтобы финансировать социальную сферу. Социалисты предлагают продолжить проводимую ими до сих пор политику увеличения налогов. Они хотят значительно больше взимать с богатых людей, то есть с предпринимателей, увеличить акцизы на спиртное и табачные изделия. Кандидат в премьер-министры от социалистов Альфредо Перес Рубалькава.
Мы
введем дополнительный налог на тех, кто располагает крупной собственностью и капиталами. Таким образом, мы решим бюджетные проблемы. Народная партия утверждает, что именно политика увеличения налогов уже поставила Испанию на грани экономической пропасти, вызвав разорение многих предприятий и бегство капиталов за границу. Народники предлагают не увеличивать, а снизить налоги, чтобы поощрить предпринимательскую инициативу, оживление хозяйственной деятельности и, соответственно, создание новых рабочих мест. К примеру, они предлагают снизить налог с малых и средних предприятий с 30 до 20%. Одновременно Народная партия намерена провести сокращение раздутого в последние годы бюрократического аппарата, на содержание которого уходит львиная доля госбюджета, а также бороться с коррупцией. Кандидат в премьеры от этой партии Мариано Рахой. Мы подпишем с руководителями регионов соглашение о политике экономии и бюджетной дисциплины. Финансовая отчетность станет гласной и доступной всем гражданам. Народная партия предлагает также значительно упростить процесс создания новых предприятий, отменив всяческие бюрократические препоны. Она обещает обновить туристическую отрасль страны, главную в испанской экономике. Ее инфраструктура, включая гостиницы, изрядно устарела и не обновлялась в последние годы из-за нехватки финансирования. Опросы общественного мнения предсказывают, что на предстоящих выборах либералы из Народной партии одержат внушительную победу. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какой идеологический заряд несет праздник Дня народного единства? Об этом спорит философ-публицист Виктор Аксючич, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и член Генсовета «Единой России» Андрей Хазин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 4 ноября. На Украине депутаты Верховной Рады отложили на следующую пленарную неделю голосование по законопроекту о внесении изменений в Уголовный кодекс. На этом настояла парламентская оппозиция, так как большинство в Раде отказалось принимать поправки, касающиеся декриминализации статьи, по которой была осуждена бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Несколько сотен сторонников Юлии Тимошенко, требуя ее освобождения и скандируя «Юлия, наш президент», в пятницу пикетировали сначала Верховную Раду, а затем следственный изолятор, где содержат бывшего украинского премьера. Ожидалось, что 4 ноября парламент окончательно примет президентский законопроект относительно гуманизации экономических преступлений. Оппозиция внесла к этому документу свои поправки. Они касаются исключения из Уголовного кодекса Украины 365-й статьи «Превышение власти и служебных полномочий». Именно по этой статье 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Юлию Тимошенко к 7 годам заключения по газовому делу. Накануне лидер парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов заявил, что большинство против освобождения Тимошенко и готово голосовать поправки оппозиции только в том случае, если они будут соответствовать Конвенции ООН по правам человека.
Если будут какие-то другие предложения, возможно, внести формулировку, которая соответствует Организации Объединенных Наций, мы посмотрим, в каком формате эта формулировка будет носиться. Если это будет приемлемый формат, который не ограничивает ответственность людей в высших эшелонах власти за злоупотребление денежными средствами, я не исключаю, что мы поддержим.
Когда парламентарии пытались приступить к обсуждению президентского законопроекта в окончательной редакции, депутаты от оппозиции заняли трибуну и таким образом заблокировали работу Верховной Рады. Прекратили они свою акцию только после того, как большинство согласилось перенести рассмотрение этого вопроса на следующую пленарную неделю. Она, как заявил вице-спикер парламента Николай Томенко, будет очень интересной с точки зрения контактов Украины с европейскими структурами. И, очевидно, появятся дополнительные стимулы для власти, чтобы учесть требования оппозиции. По мнению депутата от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрея Павловского, отказ Верховной Рады декриминализировать статью, по которой осуждена экс-премьер, может привести к новой волне охлаждения отношений Украины с Евросоюзом.
Это закончится не только срывом подписания ассоциации, это закончится санкциями, по примеру, Беларусь, когда чиновникам, которые замечены в преследовании оппозиции, в нарушении прав человека, будет запрещен въезд в европейские страны, а их счета за границей будут заблокированы. Они доиграются. В Брюсселе еврочиновники долго раскачиваются, но уже вопросы санкций обговариваются там на высшем уровне. Когда они будут приняты, все-таки европейцы до конца надеются, что Янукович до 16 декабря дня, когда надо будет подписывать ассоциацию, образумится, и Юлия Тимошенко к тому времени будет на свободе. Если нет, ну тогда уже будут более жесткие международные санкции в том числе.
Как заявил посол Франции на Украине Жак Фор, в Брюсселе действительно не исключают введение санкций против Украины из-за приговора Тимошенко. По словам дипломата, санкции могут быть не только против страны, но и против конкретных лиц. Сама же Юлия Тимошенко в опубликованном «Украинской правдой» письме из Лукьяновского СИЗО написала, цитирую, «Я не хочу, чтобы европейское будущее Украины зависело от моего комфорта. Знаю, что одним из условий заключения договора об ассоциации является мое освобождение. И я прошу руководителей Евросоюза подписать этот документ в любом случае». Конец цитаты. Украина подпишет договор с ЕС независимо от того, будет Тимошенко в тюрьме или на свободе, прогнозирует лидер партии «Гражданская оппозиция», депутат Верховной Рады Анатолий Гриценко.
Я думаю, что есть шанс закончить успешно переговоры об ассоциации зоне свободной торговли и парафировать соглашение в декабре месяце. Даже если Тимошенко будет оставаться за решеткой, исходя из стратегических интересов страны, исходя из интересов Тимошенко и 46 миллионов других людей под фамилией не Тимошенко, важно подписать это соглашение и двигаться в сторону европейских ценностей, в том числе и в судебной и во всех остальных системах.
Впрочем, как отмечает еще один представитель парламентской оппозиции Андрей Шкиль, олигархов из правящей партии регионов интересуют не европейские ценности, а только зона свободной торговли с ЕС, которая позволит им увеличить свои капиталы.
Это единственный интерес, который имеет нынешняя власть в Европе. Никаких ментальных интересов, никаких интересов развития демократического общества или других ценностей европейских, которых так сейчас не хватает Украине, которым так нужны, да, то в принципе для них это пустой звук, и они считают, то есть нынешняя власть, что только можно юзать, то есть использовать Европу, ну, там, Россию, еще кого-то. И это психология, которая у них осталась с конца 80-х, даже с начала 80-х годов, когда они в пору своей бурной юности бейсбольными битами выбивали из киоскеров своей первой зарплаты.
Между тем, судя по активности правоохранительных органов, украинские власти спешат начать судебные процессы и по другим делам Тимошенко. В частности, относительно корпорации «Единые энергосистемы Украины», которую она возглавляла во второй половине 90-х годов. Соратники экс-премьера убеждены, что президент Виктор Янукович и его окружение отрабатывают для Юлии Тимошенко схему российского оппозиционера Михаила Ходорковского и попытаются осудить ее еще по нескольким уголовным делам, чтобы надолго упрятать за решетку лидера украинской оппозиции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск за пятницу, 4 ноября. Россия в ответ на так называемый американский список Магнитского утвердила свой список чиновников из США, въезд которых в Российскую Федерацию признан нежелательным. В него вошли 11 человек, которые, как утверждает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, грубо нарушали права граждан других государств. Рассказывает московский корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что визовые ограничения введены против лиц, нарушающих права российских граждан в США и в зонах американской юрисдикции, таких как Гуантанамо. Политолог, проректор МГИМО по научной работе Алексей Подберезкин не видит в реакции российского МИДа ничего странного. Практика зеркальных ответов, по словам Подберезкина, дело обычное.
Это нормальная реакция суверенного государства. Как бы в дипломатии существует практика зеркальных мер. Честно сказать, для американцев не должна была быть или для кого-то еще неожиданностью. Это нормально. Если бы мы этого не сделали, нас бы не поняли многие. В том числе и в Соединенных Штатах.
У российских правозащитников заявление внешнеполитического ведомства вызвало недоумение, говорит обозреватель журнала New Times Зоя Светова.
Этот список ничего, кроме недоумения и даже какой-то усмешки у меня, например, вызвать не может, потому что меня удивляет, что российский МИД таким образом сравнивает то, что происходило в тюрьме Гуантанамо и все нарушения прав человека, которые были допущены в отношении тех заключенных, которые там находились. Российский МИД как бы приравнивает это к тем нарушениям прав заключенных, которые совершались в Бутырской тюрьме, о чем говорил Сергей Магнитский, и жертвы которых он стал. И те люди, которые находятся в списке Магнитского, эти 60 человек, они имели отношение к его гибели. Мне кажется, это странным, почему российский МИД решил придумать такой вот симметричный ответ. Это возвращает нас к недавнему заявлению министра юстиции Коновалова, который сказал о том, что современная пенитенциарная система России сохранила в себе многие пороки ГУЛАГа. Поэтому мне кажется, что МИД сам себя высек таким списком. Насколько я себе представляю, вот эти американские граждане, которые работают в Гуантанамо, вряд ли они вообще об этом узнают. Если узнают, наверное, будет очень долго смеяться, что они оказались невыездные в Россию. В противовес тому, что нам известно уже несколько случаев, когда люди, включенные в список Кардина, российские чиновники, сотрудники пенитенциарной системы, возмущаются тем, что их туда включили, и очень просят, чтобы их исключили из этого списка. Для российских чиновников, конечно, это черная метка, то, что они в списке невыездных, это что их счета арестованы. А какие могут быть счета у сотрудников тюрьмы Гуантанамо в российских банках?
О том, что российский МИД готовит ответ на список Магнитского, стало известно еще в августе, а глава ведомства Сергей Лавров говорил, что российский список будет пошире американского. Политолог Андрей Пиантковский считает, что эти действия российских чиновников нельзя воспринимать всерьез.
Та гордость, с которой и сам господин Лавров, и его пресс-секретари подчеркивают, что у нас список
список длиннее. А что касается эффективности этого списка, то, наверное, он очень болезненно ударяет по американцам, которые держат свои счета в Сбербанке, покупают в районе Сочи, рядом с дворцом Путина, виллы и особняки. Это очень страшная форма конфронтации с Соединенными Штатами, потому что она просто дважды дискредитирует авторов этой затеи. Во-первых, как люди, которые защищают преступников, убивших человека, и, кроме того, обворовывающих российское государство. А во-вторых, показывают их очень недалекими людьми, которые просто делают себя посмешищем для всего мира.
Официальный представитель российского МИД Александр Лукашевич в ответ на вопрос журналистов, собирается ли Россия составлять черный список в ответ на осуждение в США Виктора Бута, не исключил такой возможности. Однако, подчеркнул Лукашевич, МИД России стремится избегать конфронтации в отношениях с другими государствами. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 ноября, и программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в Петербурге открылся 9-й международный фестиваль анимационных искусств мультивидения. На нем, кроме фестивальной программы, представляют памятник знаменитой «Пластилиновой вороне», передает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Презентация памятника «Пластилиновой вороне» растянулась в Петербурге на неделю. Первая часть скульптуры, а именно постамент, была явлена публике в Международный день мультфильма, а сам памятник, точнее его керамический вариант, явился во всей красе 4 ноября. Это не простой памятник, а кинетический, то есть движущийся. Вертушка на палочке крутится от движения воздуха, ворона качает головой и взвешивает на крыле кусок сыра. Пока это только керамический вариант, установленный в фойе киноцентра «Родина», а постамент находится снаружи. На нем расположено гнездо, куда каждый желающий может положить пластилиновое яйцо в знак солидарности с идеей установить памятник пластилиновой вороне. В день открытия фестиваля мультивидения было объявлено о начале сбора средств на памятник. По предварительным подсчетам на это потребуется 300 тысяч рублей. Говорит председатель фестиваля и директор благотворительного фонда «Международный фестиваль мультивидения» Светлана Петрова.
Это вот идея памятника пластилиновой вороне на фасаде киноцентра «Родина», потому что это вот единственный у нас в городе детский киноцентр. Она возникла в 2007 году, после того, как умер Александр Татарский. Мы решили поставить в честь него и в честь его замечательного персонажа памятник пластилиновой вороне на фасаде здания киноцентра «Родина». В это время она была закрыта в лесах. Шел ремонт фасаду, и на московской студии «Пилот» Алексей Подчувалов, художник, слепил нам пластилиновый макет того, каким должен выглядеть памятник вороне. На следующий год мы сделали интерьерную керамическую скульптуру вороны, которую установили в фойе «Родины». Замечательная скульптура, которую сделала Лена Юркович, питерский художник, и она в точности повторяла пластилиновый макет, и вороне в крыле, в лапе, был кусок сыра. И зрители, проходя мимо этого памятника, очень любили кусать этот сыр. Ворону трогали. В общем, добром это не кончилось. Естественно, она упала, разбилась.
Идея памятника нравится и режиссеру-мультипликатору пластилиновых фильмов московской студии «Пилот» Степану Бирюкову, который здесь, на фестивале, проводит мастер-класс для детей по лепке для мультфильмов. То есть у пластилиновой вороны появляется все больше родни.
В рамках фестиваля мультивидения меня пригласили провести с детьми такой мастер-класс по лепке. Но у нас тут получилось и съемка тоже. То есть дети слепили каждый там свою фигурку, каких-то персонажей, зверюшек. И потом Оля из Санкт-Петербурга, она ведет детскую студию. Она пришла нам помогать и принесла камеру. То есть у нас даже такой получился неожиданный такой мастер-класс по съемке тоже. И даже удалось вот детям каждому там показать, как фигурка вот оживает под камерой, как она двигается.
При этом пластилиновая ворона служит источником вдохновения.
Пластилиновую ворону вспоминали. Я привез. Вот у нас есть одна кукла такая, сохранившаяся еще от Александра Михайловича. Мы ее бережем, мы ее вот возим на всякие мероприятия, на мастер-классы. Плоская такая фигурка небольшая, одна из кукол, которая была в фильме. Вот, и я привез этим показать, и мы вспоминали. Это очень интересно, и детям очень нравится. Сейчас открывается все больше и больше детских каких-то студий. Большая такая есть программа, больницах проводят или в детских домах с детьми, которые лишены возможности поездок. Ну, вот если месяцами они лежат в больнице. И мультипликация, она очень хороша, вот как такая мультитерапия, как возможность ребенку отвлечься от своей болезни.
А проект памятника пластилиновой вороне сделан уже 4 года назад. Дело за малым, то есть за воплощением, говорит Светлана Петрова.
Мы решили, что настал тот самый момент, когда надо действительно делать этот памятник, и мы объявили сбор средств. Мы собираемся за год собрать вот эту вот необходимую сумму 300 тысяч рублей и на следующий год, к 10-летнему юбилею фестиваля, установить этот все-таки памятник на фасаде киноцентра Родины. А пока мы восстановили эту разбитую скульптуру, и ее можно видеть здесь, в Родине, мы ее теперь посадим подальше от зрителей на балкон второго этажа, там, где ее будет сложно достать. И ожидаем, что нам поможет, надеемся, и бизнес, потому что бизнесмены, они как раз были маленькими, когда 30 лет тому назад был создан этот персонаж, наверное, помнит ее. И обращаемся и к компаниям, а также к честным людям помочь нам собрать средства и сделать этот красивый памятник, потому что он будет кинетический, он будет движущийся. Там ворона будет махать крыльями, кивать головой, и все движение будет происходить от ее вертушки, которая, по сути дела, кобетряк, вот, который будет двигать эту скульптурку.
Автор проекта – известный петербургский мастер кинетических скульптур Евгений Климов. Эскиз памятника установлен у постамента рядом с гнездом для пластилиновых яиц. Авторы идеи надеются, что пластилиновая ворона станет достойной парой Чижику-Пыжику, чья бронзовая фигурка так хорошо прижилась неподалеку, под мостом на Фонтанке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 ноября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Айдаеву назначили лишение свободы сроком на 17
евро,
лет.
Это сердце Европы.
Большую часть переговоров мы посвятим проблеме оздоровления глобальной
экономики. Шестой транш финансовой помощи Греции может быть выделен.
Официальные заявления Российской Федерации относительно дела Виктора Бута остались неуслышанными.
Предприниматели и ветераны афганцы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Každý píše to, co slyšel, slyšel sebe dýchat tiše.
В поверх барьеров Александр Галич на чешском языке.
Галич – это было такой табу, что в отличие от Высоцкого или Акуджавы просто невозможно было достать записи.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Просто так то муси бить.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».